Добрий вечір. У Мінську 22 година, в ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а гостем нашей программы будет один из удельников сегодняшнего протесту на Менском авторынку Ждановичи Юрий Черник. Нагадаю, что в Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайте на конт подеи в Беларуси и свете и наших передачу. А зараз про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями неба, первоважно без опадков, але у вечера у заходних районах чакают картофель. Часовые дожди. Раницей месяцами туман. Температура по ветру у ночи от минус 2 до плюс 6 градусов, у день от 9 до 17 градусов тепла. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушать Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Президенты России и Соединенных Штатов Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали сегодня в Празе новую домову об скорочении стратегичных наступальных узброений. Домова предугледживает скорочение огульной колькости ядерных боеголовок двух краин до 1550 на протягу 7 годов. Арсеналы России и Соединенных Штатов складают 95% от усей ядерной зброи у свете. После подписания документ повинны будут ратификовать законодавцы. На церемонии подписания президенты закранули так само тему иранской ядерной программы. Барак Обама сказал, что Иран повинен быть изоляваны и подвержены наступствам того, что он игнорует потребования международной супольности. Дмитрий Медведев признал, что новые санкции могут стать необходимыми. Китай, как чекается, возьмет сегодня удел в консультациях с наибольшую плывовой державами свету об питании об махчимых санкциях ААН супрать Ирану. Ранее Пекин отмовлялся обмерковывать санкции, заявляючи, что дипломатичные сродки еще не вычерпаны. Консультации сталых чальцов Рады безпеки ААН и немецкой абиранской ядерной программе проходят у сядебе Организации Объединенной Нации у Нью-Йорку. Лидеры киргизской оппозиции, что теперь контролируют большую частку Украины, подяковали России за допомогу извержении президента Курманбека Бакиева, поведомляя информагентство Reuters. Премьер-министр России Владимир Путин ранее отмовлял роль Москвы у киргизских подеях. Президент Киргизстану Курманбек Бакиев тем часом заявляет, что не складая с себе полномоцтвы керовника краины. И он, однако, зазначил, что готовы до перемовы с самообвешенным часовым урадом, який был сформован оппозицией. Бакиев так само поведомил, что он находится на поудне Киргизстану и не собирается покидать краину. Представник украинской партии «Свобода» Дмитрий Снегиров просит суд отменить присвоение звания Героя Украины Алексею Бересту, який узнял червоный стяг над Рейхстагом 30 красавика 1945 года. Снегиров мотивует это тем, что той не являлся гражданином незалежной Украины, бо помер задолго до ее узникнения в 91-м годе. На подставе именно этой аргументации Донецкий суд ранее одобрал посмертное звание Героя Украины у Степана Бандеры. Национальная ассамблея, Нижняя палата парламента Пакистана одноголосно ухвалила сегодня поправки до Конституции, которые истотно обмежевывают полномоцтвы президента. Эти поправки подтримал и сам дейный президент краины Азиф Али Зардары. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте праз годину.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а гостем нашей программы будет один из удельников сегодняшнего протесту на Менском авторынку Ждановичи Юрий Черник. У блиц-анализе старшиня Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александр Ярошук разважая про новый президентский указ, який дозволяя наймальникам заключать бестерминовые працовные домовы с работниками после 5 годов сумленной працы. У передачи «Барды свободы» на этом тыдне песни новополоцкого автора Алена. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Коментуючи подію у Киргизстані, МЗС Білорусі заклікала Киргизстану стриматися від гвалту і зробила акцент на тим, що вуличне супротивлення не може бути сродком вирішення узникаючих проблем. Повторення нічого подобного до киргизських подій у Білорусі маловірогодне, меркує політолог Олексій Король.
Ні, на ближайшій перспективі немагчимо, і думаю, що вона наступне так само. Все ж таки, історично Білорусь демонструє мирне, повільні переміни, і навіть коли у минулому були революції, то от подій тут був більш притишений і більш спокійний. Так що мій прогноз для Білорусі – це більш поступове, хворовите, болюче трансформація на протягу довгого періоду.
Сьогодні у Празі президенти Росії і Злучених Штатів Дмитрий Медведєв і Барак Обама підписали нову домову по обмеженню стратегічних наступальних озброєнь.
Сьогоднішній день є важливим етапом ядерної безпеки і нерозповсюдження ядерної зброї, так само, як і у відносинах поміж США та Росії. Справдилися наші агульні мети на конт нової домови об скороченні стратегічної ядерної зброї. І вона включає у себе значне зменшення ядерної зброї, яку ми будемо розгортувати. І вона зменшає сроки доставки прикладно наполову. І вона включає у себе усеобдимний режим контролю, який дозволяє нам і далі розвивати взаємний довір.
It includes a comprehensive verification regime, which allows us to further build trust.
Ми отримали документ, який в повній мірі витримує баланс інтересів Росії, Сполучених Штатів Америки. Головне, що тут немає вигравших і проігравших. Це так називаємо win-win situation.
У Республіканському центрі трансплантології органів і тканок поспіхово проведена друга операція по пересадці печені і проводяться дві операції по пересадці нирок від одного донора. Гандляри Мєнського авторинку Ждановичі наладили стихійний страйк. Їх обурило підвищення плати за уїзд на територію ринку. 8 красовика у світі відзначається Міжнародний день циганов. У Білорусі цигани застаються найменш соціально адаптованою групою громадян. Адмисловых заходов, как вырешить эту проблему, державная влада не робить.
Для нашего громадства есть такая выразная рыса, как, в принципе, нетерпимость и такое обмовное ставление до этой нации, как цыганы. И держава не может не звертать на эту увагу и говорить, что вот цыганы – это такие звычайные громадяне, как и все остальные. И, напомню, коли иснуе такое меркование про цыгану, такие стереотипы, что ныне хочет працевать их и так далее, держава так само повинна звертать на эту увагу и створать умовы для реализации того,
у Верховному суді протягується процес по справі Аутуховича, Осипенки, Козлова і Ларина, яких обвинувачують у тероризмі. Сьогодні свідка Козел потлумачив, що його збивали, примушаючи свідчити супроць Аутуховича. На доручення Міністерства внутрішніх справ Білорусі в управлінні внутрішніх справ подмосковного городу Довгопрудний був допитаний журналіст Павел Шарамет. Допит тичився обставин у діяльності заснованого Шараметом сайту «Білоруський партизан».
Про події четверга, зв'язані з Білоруссю, розказувала Ганна Соус, а зараз про некоторі з подій у Білорусі і світі більш подробязно. У Киргизстані часовий урад спробує утаймувати рабовників. Тим часом президент Бакіїв, який покинув киргизьку столицю Бішкек, заявляє, що не складає себе повноцтво керівника країни. Про опушні події з Киргизстану спеціально для нашого радіо розповів кореспондент агентства Associated Press Юрас Карманов. Він тепер знаходиться у Бішкеку.
Зараз я знаходжуся у готелі у самому центрі Бішкеку, і як тільки стемніло, протягуються перестрілки, чуються вибухи на вулиці, і керівництво готелі, вона відмовляється підходити до вікон. Протягується рабовництво другої ночі, протягуються захопи крамів, помешкань, просто протягується те ж рабовництво, і фактично нова влада не здатна нічого зробити, а крім того, що вона закликає людей проявляти свідомість і створюється народна дружина, які поки не створені, які не з'являться у місті вдома. Фактично зараз у Бішкеку без влади. Відомо, що розпущений парламент, у якому більшість належала до президента Курманбека Баківа, сам він знаходиться на півдні країни. І у інтерв'ю заявив, що він не збирається виходити у відставку, а збирається змагатися за свою посаду і збирається добути собі владу, правда, яким чином він не удокладняє, тому що силу і фактично інструменту вертання цієї влади у нього немає. У готелі телебачення відключено, тому я не можу розказати про мест привели в программу, с того, что было днем, могу сказать, что после звороты людей, лидеров оппозиции, те закликают их не брать в дело рабовнистов и заховывать покой. А фактично у оппозиции, как пришла до влады, нема пляну утримания ситуации, нема пляну развития крыла, нема пляну выхода с кризису. И вот на сегодняшнем митингу на Головной площади Бишкеку Алатаума лидеры оппозиции больше сказали про то, что отбылось, что они захотели владу, что они передали владу руки народу, але про то, что будет далее у Бишкеку, они пока что не говорят и ни этих плямов не сдержают.
Говорил корреспондент агентства Associated Press Юрась Карману, який теперь находится у столицы Киргизстану Бишкеку. Про подеи у Киргизстане выказываются и наши слухачи.
Я подтримливаю киргизский народ за то, что они поменяли коней на переправе. А коли же мы, белорусы, будем менять коней на переправе? Или мы останемся обоякие? Или я уже раньше говорил, что нам пора менять коней на переправе? Потому что наш этот конь Александр Григорович уже не здольный тянуть нашего белорусского воза.
Я так само хочу сказать, Тина Соколович, про Киргизию. И удивительно, столько народа положили. И я, говорит, вот почему такие бессовестные люди, да, убийцы элементарно, лезут к власти, называют ее президент, и столько крови на них, столько людей положили. Неужели все сойдет с рук? Почему все время всем вот этим убийцам все сходит с рук?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Я додам, что больше информации про подеи у Киргизстане, у темлику фотоздымки, видеорепортажи вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.org. Сегодня у Празе президент Злученных Штатов Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев подписали новую домову по обмежеванию стратегичных наступальных узброений, рассказывает Владимир Баранич.
Поводле документу, як США, так и Россия повинны на протягу 7 годов зменшить колькость ядерных боеголовок от теперешних 2200 до 1550 с кожного боку. США и Россия так само обязались не иметь больше за 700 носбитов ядерной зброи. Это значит тяжких бомбовиков, ракетов, подводных лодок. Выконание домовы будет контролироваться проведением 18 инспекций у год. Барак Обама высоко оценил подписанную домову, як прикмету того, что две краины, якія разом мають 90% усяє ядерної зброї у світі, з відказністю ставиться до своєї ролі глобальних лідерів. Сьогоднішній день є важливим етапом ядерної безпеки і нерозповсюдження ядерної зброї, так само, як і у відносинах поміж США та Росії. Справдилися наші агульні мети на конт нової домови об скороченні стратегічної ядерної зброї. І вона включає у себе значне зменшення ядерної зброї, яку ми будемо розгортувати. І вона зменшає сроки доставки прикладно наполову. Яна включає у себе усеобдимний режим контролю, який дозволяє нам і далі розвивати взаємний довір. It includes a comprehensive verification regime, which allows us to further build trust. Дмитрий Медведєв назвав підписаний документ історичним і важливим для усієї планети, від якого виграли як США, так і Росія.
Ми отримали документ, який в повній мірі витримує баланс інтересів Росії, Сполучених Штатів Америки. Главное, что здесь нет выигравших и проигравших. Это так называемая win-win situation.
Тем не менее, в тот час, как президенты робили оптимистичные заявы про будущее супрацовництва, вокруг некоторых пунктов застается напруженность. Найбольш разыходжанню існує у пытанні супрать ракетной обороны. Медведев попередил, что Россия может выйти из домовы, коли США повялишит свою систему супрать ракетной обороны таким чином, что она будет уявлять погрозу российскому стратегичному ядерному потенциалу.
Мы считаем, и об этом знают наши американские партнеры, это была открытая позиция, что договор может быть действенным и жизнеспособным только в условиях отсутствие качественного и существенного количественного наращивания возможностей систем противоракетной обороны, которые могут в конечном счете привести к возникновению угрозы для российских стратегических сил. В этом суть заявления нашей страны, которое делается при подписании договора и которое, естественно, будет опубликовано.
Подписанную празе домова заменяя собой раннейшую домову «Старт» от 1991 года. Она повинна быть еще ратификованная парламентами обеих стран.
Рассказывал Владимир Бараніч. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз я ще крику про події четверга. Старшиня Комітету по справах євроінтеграції Верховної Ради України Борис Тарасюк сьогодні заявив, що представлять Білорусь у Євронесті, парламентській асамблеї програми Євразв'язу «Усходнє партнерство», на погляд комітету повинні 20 чоловік, по 10 від національного сходу і опозиції. Таку позицію, як старшиня профільного комітету українського парламенту, він буде відстоювати і перед спікером Верховної Ради України Володимиром Литвиным, і перед керівництвом Європарламенту, передає Володимир Глот.
Сьогодні со старшиня політради об'єднаних демократичних сил у Білорусі Анатолій Лябецький, який знаходиться у Києві, отримав відкази на питання ДС, що тичеться позиції України на представництво Білорусі у Євронесті, парламентській асамблеї програми «Усходнє партнерство». Старшиня комітету по справах євроінтеграції Борис Тарасюк підтвердив, спікер ради Володимир Литвин справді підписав супольний лист шести спікерів з країн-удільниць «Усходнє партнерство». Я не лічить метазгодним супольно працювати тільки на рівні парламентарів, без виключення у парламентську асамблею представників опозиції і громадянської супольності Білорусі. Спадар Литвин признав, ні на сесії, ні в колегіальних парламентських структурах, ні у профільному парламентському комітеті текст листа він не обмірковував. Спікер лічить, поскільки він має право представляти національний парламент на міжнародній арені, то має право і на такий лист. Борис Тарасюк назвав цю позицію спікера хісткою, і він згадав, як був спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк у подобній ситуації підписав зворот до НАТО, і це скончилося великим скандалом. Позицію комітету на конту ділу Білорусі у Євронесті спадар Тарасюк виклав Анатолію Лябецьку.
Більшість його висказалися за формулу 10 плюс 10, 10 від влади і 10 від опозиції. Не 5, а 10 плюс 10, але з різним статусом. І Тарасюк означив, що коли це їх пропонова не буде мати підтримки у Європарламенту, то він гарантує, як мінімум 5 голосів з 10 української делегації, які будуть підтримувати і голосувати за формулу 5 плюс 5. Коли таке спотрібиться голосування.
А що значить з різним статусом?
Ну, це значить, що у одних статус повноправних, а у других статус наглядальників. І справа голосування.
Політолог Олес Логвінець добре ведає ситуацію з Євронестом. Перемови у Києві він коментує так.
Ситуація, по сутності, залишається такою застилою. Коли от Україна поміняє своє міркування, український парламент, то это только одна из пяти стран, которые подписали такие листы. Обставленные подписания листа показывают, что это было такое одноособное решение каждого со спикеров парламента. Мне кажется, что не глядя на это полный позитивный взрыв у выпадку Украины, у выпадку Азербайджана, Армении и, возможно, даже Грузии, складано розлічувати на такі ж зрухи.
Політолог тлумачить, Грузія надзвичай зацікавленою тим, щоб Білорусь не признала суверенітет і незалежність Повдньової Осетії і Абхазії. Діля гета, яна вимушена підтримувати офіційний Мінськ.
Розказував Владимир Глот.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Гандляры одного из найбуйнейших автомобильных рынков Беларуси, рынку Ждановича у Менску, сегодня наладили страйк. От раницы подъезды до гандлевой пляцовки были перекрыты машинами. Удельников протесту обурило необрунтованное повышение платы за въезд на территорию автомобильного сектора рынку. За прошлый час эта плата повеличивалась несколько разов и досягнула 100 тысяч рублей за день. Сегодня же наладили митинги предпринимальники Берастейского рынку «Старый город». Их обурили провокации контролеров, которые выливаются у вялизные штрафы. Рассказывает Игорь Корней.
Адзін з удзельнікаў аўтастрайку Юрый распавядае, што высокая плата, якая ў эквіваленце складае амаль 35 даляраў за дзень, ніяк не адбіваецца на забеспячэнні нават мінімальнага камфорту для тых, хто тут гандлюе. У прыватнасці пляцоўка для рэалізацыі машынаў ніяк не абсталяваная і ў міжсезонне больш нагадвае балота. Элементарно не хапая прибиральню.
Необоснованное подорожание цен, условий никаких, ни туалетов, ни заездов, кругом грязь. В течение года подорожало на 60 тысяч. Еще в начале 2009 года 40, сейчас уже 100. Сейчас они остались на своем все-таки заезд 95 тысяч, на сегодня только. Обещают типа улучшить условия, но будет потом опять подорожание.
Аутоматоры рассказывают, что незабаве после початку стихийной акции, якая по сутности привела до облякования уезду на рынок, з'явіліся міліцыянты. Аднак да сутычак справа не дайшла. Прадстаўнікі міліцыі не бачылі падставаў, каб прымушаць людзей раз'язджацца.
Они міліцыю вызвалі, тут ОМОН хацелі, но міліцыя сказала, что люди права не нарушают, мы здесь ничего делать не будем. Требуют от вас, не, а вы уже... Ну, міліцыя здесь нормально, никаких вопросов с их стороны не было.
Показальна, што адміністрацыя гандлёвага дома Ждановічы аспрэчвае інфармацыю пра блякаванне уезду на аўтарынак. Начальнік дарожнай службы Юрый Калятка сказаў, што ніякіх праблемаў з траплянням машынаў на пляцоўку не было. Аднак самі гандляры кажуць, што кіраўніцтва хавае відавочныя факты.
Начали, знаете, што творыць? Не мае ніякіх прав, пры заездзе требуюць у людзей, которые загоняют автомобили, документы на машину, права и т.д. и т.п. Просто фигней занимаются, вот и все. Вообще никто не заезжал. Требуют документы на машины.
У сувязі з меркаваным ад 1 ліпеня шматразовым падвышэннем мыта на аўтамабілі, якія ўвозяць фізічныя асобы, колькасць ахвочых прадаць і набыць машыну істотна вырасла. Галоўным месцам гандлю застаюцца менскія аўтарынкі «Малінаўка» і «Ждановічы». Трэсла сёння і рынкі спажывецкіх тавараў у Берасці. Намеснік старшыні аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі кажа, людзі перадусім пратэставалі супраць правакацыяў з боку кантрольных органаў, супрацоўнікі якіх наўмысна падштурхоўваюць гандляроў да парушэння заканадаўства, а пасля выпісваюць вялізныя штрафы.
Приходят налоговые инспекторы, раздеваются до трусов, там меряют платье или костюм, отрывной талон не надо, а потом через минуту суют свое удостоверение. В конце концов, это вылилось в стихийный митинг. Предпринимательницу таким вот образом спровоцировали сотрудники областной налоговой. И, конечно, люди выражали вот этим дебильным, другого выражения я не нахожу, вот законом протест. По сути дела, людей грабят. Невыписанный талон от 700 тысяч штраф. Идут и занимаются узаконенным.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і сёння пазней у нашай праграме гостем будзе адзін з удзельнікаў сённяшняга пратэсту на менскім аўтарынку Ждановічы Юрый Чэрнік. А з вамі надалей Алексей Знаткевіч, і я нагадаю некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Каментуючы падзеі ў Кіргістане, Міністэрства замежных справ Беларусі зрабіла акцэнт на тым, што вулічнае супрацьстаянне не можа быць сродкам вырашэння праблем. Сёння ў Празе прэзідэнты Расіі і Злучаных Штатаў Дмітры Мядзведзеў і Барак Абама падпісалі новую дамову па абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. Гандляры менскага аўтарынку Ждановічы наладзілі сёння стыхійны пратэст. Яны перакрылі пад'езды да рынку, пратэстуючы супраць падвышэння платы за ўезд на тэрыторыю аўтамабільнага сектару рынку. На даручэнне Міністэрства ўнутраных справ Беларусі сёння ва ўправленні ўнутраных справ падмаскоўнага горада Даўгапрудны дапыталі журналіста Паўла Шэрамета. Допыт тычыўся абставінаў дзейнасці заснаванага Шэраметам сайту «Беларускі партызан».
Блиц-анализ свободы.
У професійных саюзах Беларусі працягваюць абмяркоўваць указ прэзідэнта 31 сакавіка, які дазваляе наймальнікам заключаць бестэрміновыя працоўныя дамовы з работнікамі пасля 5 гадоў сумленнай працы. Ці можна сказаць, што гэты указ палепшыў становішча наёмных работнікаў? Як цяпер выглядаюць правы прафсаюзаў падчас заключэння працоўнай дамовы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук.
Гэты указ Александра Лукашэнкі, ці сапраўды ён неяк змягчае кантрактную сістэму? Ці можна сказаць, што ўлада, ну, магчыма, зразумела хібнасць той палітыкі, якая праводзілася з 99-го году? і зробила некий крок насустріч працоўным. Але з іншого боку, чому гэты крок такі, ну, палавіністы?
Размова не ідзе пра тое, што зроблены некі крок, каб хібы дэкрэта нумар 29 некім чынам выправіць. Гэты указ у пэўным сэнсе юрыдычны нонсэнс. Тут размова ідзе пра тое, што людзі, якія працуюць 5 гадоў на кароткатэрміновых кантрактах і не маюць ніякіх там заганаў, не прыцягваліся да адказнасці, могуць пераходзіць на бестэрміновыя кантракты. Справа ў тым, што дэкрэт нумар 29, калі прымаўся і не гучаў, што гэта абавязак наймальніка заключаць кароткатэрміновыя кантракты. Наймальнік, працадаўца і сёння мае поўнае права яшчэ да гэтага указу заключаць бестэрміновыя кантракты. Гэта было палітычна матываванае рашэнне ўсіх без выключэння перавесці на кароткатэрміновыя кантракты. Калі вы будзеце паслухмянымі, палітычна лаяльнымі, перш за ўсё, то тады мы вас можам перавесці на бестэрміновыя кантракты.
А як паказвае практыка? Успрымаюць так, як правіла, падпісваюць тэрміновыя кантракты. Ці ўсё-такі ў многіх месцах менавіта дзейнічаюць паводле працоўнага кодэкса і людзі знаходзяцца на бестэрміновых так званых вечных кантрактах?
Больш за 90% працуючых, больш за 4 мільёны, знаходзяцца на кароткатэрміновых кантрактах. Нават гэтая лічба таксама сведчыць, калі мець на ўвазе, што гэта быў не абавязак працадаўцаў, а права, што іх прымусілі заключыць кароткатэрміновыя кантракты з работнікамі. І з гэтага пункту гледжання нічога істотна не мяняецца. Як былі людзі на кароткатэрміновых кантрактах, так і засталіся.
Ці мяняюцца як-небудзь умовы, ну, скажам, згоды прафсаюзаў, нехай сабе афіцыйных, у такіх вось сітуацыях? Ці гэты указ Лукашэнкі ніяк не ўплывае на адносіны паміж працадаўцам і прафсаюзамі?
Адна з самых вялікіх заганаў гэтай сістэмы тэрміновых кантрактаў, што фактычна ён ухіляе прафсаюзы ад барацьбы за правы працоўных. Таму што кароткатэрміновы кантракт падпісваецца выключна без пасярэдніка паміж працадаўцам і работнікам. І, канешне, гэта рэальная пагроза таго, што прафсаюзы як інстытут губляюць сэнс свайго існавання. Дзесьці, скажам так, дзесь моцныя арганізацыі, у тым ліку і нашай, тым ліку арганізацыі ФПБ, моцныя, якія рэальна там стаяць на пазіцыях абароны правопрацоўных, яны змаглі вярнуць сябе права, каб быў запіс аб тым, што без удзела прафсаюзаў не прымаюцца рашэнні працягваць кантракт канкрэтным работнікам ці не. А ў вельмі многіх выпадках, у большасці выпадках, такіх запісаў няма. Трэба проста адмяніць дэкрэт нумар 29, таму што, канешне, гэта проста анахронізм.
Бліц-аналіз свабоды.
Пра кантрактную сістэму разважаў старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз яшчэ пра падзеі чацвярга. 8 красавіка ў Менскай кнігарні галерэі Уні Складовая пачалася серыя дыскусіяў на тэму «Жаночы досвід у грамадстве і літаратуры». Нагодай праекту сталі два зборнікі жаночай прозы «Жанчыны выходзяць з-пад кантролю» і «Пакахай мяне, калі ласка». Усяго запланавана тры сустрэчы, прысутныя будуць размаўляць пра тое, ці змяняе літаратура сучасную беларускую жанчыну, ці залежыць інтарэс да літаратуры ад прафесіі і шмат пра што іншае. На першай сустрэчы пабывала Алена Шалаева.
Арганізатары кажуць, што мэта дыскусіяў – зразумець, хто піша сучасную жаночую прозу і хто яе чытае, ці ёсць нешта адметнае ў жаночым пісьме і жаночым бачанні свету, а таксама для таго, каб звесці разам жанчынаў літаратараў і літаратурных герояў. Два зборнікі жаночай прозы «Жанчыны выходзяць з-пад кантролю» і «Пакахай мяне, калі ласка» сімвалізуюць супярэчлівыя каноны. Адзін вызначае жанчыну, якая выходзіць з-пад кантролю, а другі паказвае жанчыну, якая не хоча і не імкнецца выйсці з-пад кантролю, а шчасліва жыве ў патрыярхальным грамадстве. Вось што кажа пра кнігі жаночай прозы Наталля, студэнтка 5-го курсу Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту.
Паколькі гэта самы першы спробы выдаць увогуле, стварыць такі фармат, яе як фармату ў літаратурным працэсе няма, канешне, ёсць прыстасобныя аўтаркі з сваімі формамі душы, са сваімі стылістыкамі, якія не абавязкова вызначаюцца тым, што на жанчына альбо мужчына. Таму ў нас яшчэ гэта не склалася. Ну, цікава быць паглядзець, што адбудзецца далей.
Філосаф і паэт Ігар Бабкоў кажа, што жаночая літаратура гэта з аднаго боку чыста маркетынгавы сацыялагічны феномен. З іншага боку, літаратура, якую піша жанчына, адпаведна ёсць жаночай літаратурай.
Тогда для меня повстало питание, вот то, что мы бачим перед собой. Это видовочно не потребование рынка. Все авторки, которые тут в этих двух канонах, и они и в одном, и в другом. Да? Вот, с одного боку. С другого боку, и они настолько разница между собой по форме души, что ну, объединять это в одну стилистику, как бы ну, рука не поднимается. И тогда вот остается загадка, а что тогда мы бачим перед собой?
На это питание так само, те читают женщины одна одну. Ці потрібний був такий літературний етап, як видання зборників жіночого оповідання? Чи існує такий формат увогулі? Дискутували присутні. Дискусію модерували літераторки Ольга Гапєєва і Ірина Герасимович, а у якості дискутантів виступили Борис Петрович, Ірина Соломатіна, Світлана Калятка, Ігор Бабков і інші.
Розказувала Олена Шалаєва. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи четверга, а гостем нашей программы будет один из удельников сегодняшнего протеста на Менске моторынку Ждановичи Юрий Черник. Прогучить интервью с Сергеем Ханжанковым, советским политзняволенным, який этими днями назирая за судом над волковыскими предпринимальниками, яких виноватят у спробе теракту. Мы так само почуем огляд свежей прессы, а у передачи «Барды свободы» на этом тыдне песни новополоцкого автора Алина. А зараз Ганна Соус з оглядом подій дня, найбільш зв'язаних з Білоруссю.
Коментуючи подію у Киргизстані, МЗС Білорусі закликала Киргизстану стриматися від гвалту і зробила акцент на тим, що вуличне супротивання не може бути сродком вирішення узникаючих проблем. Утарэнне нечага падобнага да кіргізскіх падзеяў у Беларусі малаверагоднае, мяркуе палітолаг Алексей Кароль.
Не, на бліжэйшым перспектыве немагчыма і думаю, што на наступнае таксама. Усё ж такі гістарычна Беларусь дэманструе мірныя павольныя перамены і нават калі у мінулым былі рэвалюцыі, то ход падзей тут быў больш прыцішаны і больш спакойны. Так что мой прогноз для Беларуси – это больше поступовая, хворовитая, болючая трансформация на протягу долгого периода.
Сегодня в Празе президенты России и Соединенных Штатов Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали новую домову по обмежеванию стратегических наступальных узброений.
Сегодняшний день есть важным этапом ядерной безопасности и нераспространения ядерной зброи, так само, как и у отношений помеж США да и России. Справдились наши агульные меты на конт новой домовы об скорочении стратегичной ядерной зброи. И она включает в себе значное изменьшение ядерной зброи, которую мы будем разгортывать. Она изменьшает сроки доставки прикладно на половину. И она включает в себе всеобъемный режим контроля, который позволяет нам и дальше развивать взаимный довер.
It includes a comprehensive verification regime, which allows us to further build trust.
Мы получили документ, который в полной мере выдерживает баланс интересов России и Соединенных Штатов Америки. Главное, что здесь нет выигравших и проигравших. Это так называемая win-win situation.
У Республиканском центре трансплантологии органов и тканок поспехово проведенная другая операция по пересадке печени и проводятся две операции по пересадке нырок от одного донора. Гандляры Менского авторынку Ждановича наладили стихийный страйк. Их обурило подвышение платы за уезд на территорию рынку. 8 красавіка у свете отзначается Международный день цыганов. У Беларуси цыганы застаются наименьш социально адаптаванной группой громадянов. Адмысловых заходов, каб вырашить эту проблему, державная улада не робить.
Для нашего громадства есть такая выразная рыса, как в принципе нетерпимость и такое адмовное ставление до этой нации, как цыганы. И держава не может не звертать на эту увагу и говорить, что вот цыганы это такие звычайные громадяне, как и все остатние. И напомню, коли існуе такое меркование про цыганов, таких цыганов, что на них хочет працевать и так далее, держава так само повинна звертать на эту увагу и створать умовы для реализации траву в этих меньшинствах.
У Верховном суде протягивается процесс по справе Аутуховича, Осипенки, Козлова и Ларина, яких обвинувачивают у терроризме. Сегодня Светка Козел потлумачил, что его сбивали, примушаючи сведчить супрать Аутуховича. На доручение Министерства внутренних справ Беларуси в Управлении внутренних справ подмосковного города Долгопрудный был допытанный журналист Павел Шарамет. Допыт включился обставина в деятельности заснованного Шараметом сайту «Белорусский партизан».
Ганна Соус оглядала події четверга. Сьогодні гандляри одного з найбуйніших автомобільних ринків у Білорусі на ринку Ждановичі у Мєнську наладили протест. Ад раніці під'їзди до гандльової пляцовки були перекриті машинами. І з нами на телефонній сувязі один з удільників сьогоднішнього протесту Юрій Чернік. Юрій, добрий вечір.
Вечір добрий.
Що послужило головною причиною сьогоднішнього протесту?
Главной причиной послужило необоснованное поднятие цен на въезд на авторынок.
Я так разумею, теперь это коштует 100 тысяч, как заехать на один день.
Ну да, утром было у них 100 тысяч.
У вынику сегодняшних протестов вам удалось чего-то добиться, снизить эту цену?
Ну, как вам сказать, в принципе, им терять-то нечего было, им терять-то было, что, ну, пока они пошли нам уступки, сегодня запустили нас по старой цене, вот, ну, в планах, я так понял, что все равно подорожание не избежать, ну, пообещали, что они наши условия будут постепенно выполнять.
А какие ваши умовы, что, какие потребования вы выставляли?
Ну, во-первых, уже целый год идет подорожание цен на въезд, а условий на рынке никаких. Кругом грязь, вообще кругом грязь. Невозможно въехать на рынок, подъезд к рынку вообще невозможно. После дождя автомобиль рядом с рынком моешь, заезжаешь на рынок, автомобиль опять грязный, потому что до самого въезда на рынок нету ни асфальта, кругом одни ямы и одна грязь. На рынке творится то же самое. Пол рынка там кое-где грязный асфальт, а фактически кругом идет одна грязь. То есть клиент сядет в машину посмотреть, и машина в салоне опять грязная. Вот. Туалетов вообще фактически нет. Стоит какой-то один на колесах. Ну, туда войти вообще невозможно. Уважающий себя человек туда не зайдет. Стоят платные туалеты, но их всего два и, извините, по два унитаза. Если рассчитывать то, что 3000 машин только въезжает, это 3000 человек, только продавцов. Сколько же покупателей, а сколько приходит людей на автозапчасти, а сколько их продает автозапчасти. И представьте, что нормальных только 4 унитаза. Это на более чем 6000 человек. Вот.
То есть теперь керівництво рынку пообещало это ваше потребование неяк выполнить, полепшить умовы, так?
Ну, в плане асфальта они пока ничего не обещали, хотя это по-любому мы будем настаивать, потому что, ну, а в плане хотя бы тех же разметок, дело в том, что на рынке, не знаю, ведется ли видеонаблюдение или нет, потому что очень много случаев, конкретно у меня был случай, машину за ночь раз укомплектовали, находясь там уже, я заплатил 95 тысяч. Ну вот, им машину раз укомплектовали вообще, сняли зеркала, сняли молдинги, у многих машины там бьют, вот, концов никаких не находят, хотя обязан, еще я помню, полтора года назад президент давал указания на всех платных автостоянках этих самых сделать видеонаблюдение, там я так понял, потому что концов не находят, никакого видеонаблюдения нету, вообще нету. Потому что сколько разукомплектованных машин, это каждую ночь. Вот. Люди уезжают ни с чем.
Юрий, когда вы сегодня протестовали, милиция не вмешивалась?
Нет, я вам скажу, что милиция сегодня вообще вела, и в оконцовке, наоборот, стали на нашу сторону. Они сказали конкретно администрации рынка, что они обязаны выслушать наши условия и пойти на эти условия. Потому что, ну, здравомыслящий человек поймет, понимаете. Дело в том, что милиция, если честно, ужаснулась, когда администрация рынка начала вести, после того, как она якобы согласилась на старые цены на заезд, они начали вообще-то, ну, дети такое даже не додумываются, они начали требовать документы начали требовать у людей, которые загоняют автомобили. Вы представляете, что? То есть технический паспорт, начали сверять номера кузова и подобное. Что я говорю, на таможне такой проверки документов нету, как они сегодня устроили. Кстати, ваши корреспонденты там все это фиксировали, фотографировали.
Так, это фотоздымки можно побачить на нашем сайте свобода.орг. Вот вы сказали уже про мытню, да? От 1 липня мая значно повеличится мыта на увоз автомобиля в связи с мытным союзом с Россией. На вашу думку, на кольких это ударить по автомобильным гандлям в Беларуси?
Ну, я вам скажу лично свое мнение. Ну, сюда конкретно машины, если все-таки, ну, мне кажется, это нашему государству это вообще невыгодно. Все-таки здесь какие-то, наверное, условия ставит Российская Федерация. Вот, потому что она якобы защищает свой автопром. Вот, а у нас, ну, честно вам скажу, наверное, придется садиться на «Жигули». Потому что сюда машины по таким бешеным растаможкам гнать, ну, никто не будет. Ни, во-первых, на ИП, на ЧУПы, ну, на юридические лица уже эта таможня действует. То есть сейчас выгоняют за рубежа только физические лица. Вот, на ЧУПы уже с 1 января и на все юридические фирмы уже эта растаможка действует. Уже бешеные растаможки. Машина двухлитровая растаможит от 5 до 8 тысяч евро. Вот, поэтому это все-таки в бюджет нет ни налогов, ни растаможки, ничего, понимаете? Я думаю, что все-таки здесь диктует условия Российская Федерация. Ну, а как уже будет наш президент это все воспринимать, это, мне кажется, время покажет.
Вось тут партія БНФ спрабує ініціяваць референдум супраць падвышэння мыта менавіта для фізічных асобаў. На вашу думку, гэта рэалістычная ідэя? Вы падтрымалі такую ідэю?
Честно, для физических людей, конечно. Почему? Я вам честно скажу, что ни один уже белорус, ну, мне это кажется, допустим, лично я после иномарки никогда в жизни не сяду на «Жигули». Понимаете? И по-любому, пусть она стоит там 15 тысяч, я насобираю и одолжу, ну, к примеру, и всегда и сяду на иномарку. Вот. И для, пусть там для юридических лиц, там, я не знаю, хотя это тоже люди, у людей многих десятками лет это хлеб. И люди страдали, и тех же таможней, тот же бандитизм был в Европе. У людей очень много всего произошло, и у многих это в крови. Хотя у многих это работа и хлеб. И сейчас люди не знают, чем заняться, когда позакрывали ИП и ЧУПы. Вот, потому из-за бешеной растаможки. А для физических лиц однозначно я бы оставил, ну, нашу растаможку. Вот какая сейчас есть, 0,4 евро за кубический сантиметр машин до 10 лет, однозначно я бы так оставил.
Только, а вот некие конкретные кроки для этого сделать, то поудельничать у той же инициативной группе для референдума, вы готовы? Или, на вашу думку, это занадто складано?
Что? Я думаю, что не вопрос. И здесь, мне кажется, этот референдум любой гражданин Республики Беларусь всегда поддержит за то, чтобы для физических лиц оставить пошлины на ввозимые автомобили за границы прежними, такие, как они сейчас у нас есть.
Дякую вам великий за гутарку.
Спасибо.
Я нагадаю, с нами на связи был Юрий Черник, один из удельников сегодняшнего протеста на автомобильном рынке Ждановичи у Менску. Вы на хвалях Радио Свободы. Я нагадаю, что 24 часа на сутки працует телефон «Автоотказник» 266-39-52. Телефонуйте у любой час, выказывайтесь на конт подеи у свете Беларуси и наших передач.
Уважаемая редакция радио, у меня есть два предложения. Одно из них это по поводу выборов в местные советы. Я хочу обратиться и к руководителям оппозиции. На эти выборы надо собраться всем. И в один день, в день голосования, всем собраться на сам, на их выборчие участки. Только не в заходе для голосования, а всем собраться и не расходиться. Постоять возле выборчих участков. И на запитання, чому не заходите голосувати, треба відказати. Покуль не буде прозристих скриняв, покуль не буде відмінено досрочне голосування, нічого ніхто голосувати не буде. Постояли час, два, три, тепер тепленько. І забралися, і поїхали, і пішли додому, по домах. Ось це буде репетиція, і буде показано на будущі президентські вибори, що це у них фарсы не пройдут более. И в эти темные скрини никто голосовать более не будет. Я знаю, что скрини стоят дешевле, чем поездки Лукашенко по разным олимпиадам и на отдыхе.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Былы ўдзельнік антысавецкага супраціву Сергей Ханжанкоў штодня прысутнічае на працэсе ў Верхоўным судзе Беларусі, на якім судзяць Мікалая Тухоўіча ды іншых абвінавачаных у падрыхтоўцы тэракту супраць высокіх чыноўнікаў. З Сергеем Ханжанковым пагутарыў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Гэтага невялікага росту, хударлявага, з жывымі вачамі на выразным твары чалавека я сустрэў ўжо ў першы дзень працэсу над Аўтуховічам. Праз тыдзень адзначыў для сябе, што бачу яго кожны дзень. Для штодзённых рэпартажаў суду я спрабую ўзяць каментар кожны раз у новага назіральніка. І вось, калі дайшла чарга да гэтага чалавека, я пачуў пры знаёмстве вядомае па газетах імя – Сергей Ханжанкоў. Так маім суразмоўцам стаў савецкі дысідэнт і паводле прысуду тэрарыст, які цудам ацалеў пасля 10 гадоў мардоўскіх лягераў. Гісторыя змагання Сергея Ханжанкова з савецкай сістэмай такая. У пачатку 1960-х гадоў, калі ў краіне Савета выйшла Хрушоўская адліга, у Менску арганізавалася група незадаволеных савецкімі парадкамі. Забіваць савецкіх актывістаў падпольшчыкі не збіраліся, але аднымі ўлёткамі, як яны разумелі, уладу не пахіснуць. Тады ўзнікла ідэя правесці гучную дыверсію, а менавіта падарваць у раёне Менскай плошчы перамогі металічную вежу, на якой быў усталяваны глушыльнік радыёсігналаў. Вас, дарэчы, глушылі «Свабоду», тады яна называлася «Радыёвызваленне», «Голас Амерыкі», «Бі-бі-сі», кажа Сергей Ханжанкоў. Потым была здрада аднаго з сяброў групы, «Амерыканка» і суд, які праходзіў у той жа зале, дзе цяпер судзяць Мікалая Туховіча. З просьбай пракаментаваць падзеі на працэсе я звярнуўся да Сергея Ханжанкова два дні таму, калі стала вядома, што ад пачатку Александра Ларына затрымалі паводле падазрэнняў у датычнасці да выбуху 4 ліпня 2008 году на праспекце Пераможцаў. Сергей Ханжанков не выключыў, што Ларыну маглі пагражаць расстрэлам за гэта злачынства і прапанавалі здзелку, каб ён узяў на сябе меншае – падрыхтоўку замаху на стаўчынку на замову Тухоўіча. Далей я попросил поделиться агульными назираниями за процессом.
Вы знаете, у меня ведь есть с чем сравнивать. 47 лет тому назад я в этом же зале был на месте Автуховича. Сравнение может быть такое, значит, в общем и целом все как было, так и осталось. То есть суд – это не место выяснения истины, а суд – это некое оформление уже где-то принятого решения. На самом деле решение уже принято.
Но у меня выражение, что судья пробует разобраться в деталях, там, высветлить обставины.
Да. Но вы понимаете, судья, конечно, ведь он же на работе. Ну, вот именно он играет в эту игру.
Вы обман каждый день тут присутствуете. Вот с какого момента вы вырешили, что уже решение принято?
Да, собственно говоря, с самых первых дней. Потому что я не вижу никакого стремления выяснять истину. Я вижу абсолютно спокойного прокурора, который даже не реагирует, если там что-то не сходится. То есть они могли бы сначала объявить приговор, а потом уже в качестве иллюстрации к приговору зачитать все, что они зачитывают сейчас. Теперь самое главное. Вот уже 3 недели идет этот процесс, еще не было сказано ни слова по главному вопросу. В чем же, где же вот эта вот самая организация какой-то преступной группы, террористического акта, партизанского отряда? Где организация? Нет, вот все вокруг да около. Ну да, есть признание Ларина, оно уже мало. Организация нужна. А то якобы кто-то кому-то передал какие-то там $2000, куда они делись. Автухович не отрицает, что он передал доллар, он передал до жены, которая в Москве. Так что пока вот такое вот.
Это вы кажете, как специалист по организации, так?
Да, у нас была 69-я статья, это как раз организация, и там выясняли по дням, по часам, когда мы собирались, что мы обсуждали. А они что обсуждали? А они где собирались? Да нигде и никогда. То есть нет организации. Есть какие-то спонтанные действия каких-то людей, поджоги. Может быть, есть какая-то связь между чьими-то разговорами о том, что там все коррумпированы, что они вот для постройки дачи используют труд заключенных, там, ну, суточников, вот, и поджогом. Может быть, есть связь, а может и нет. Поджоги бывают каждый день. Так что пока очень такое впечатление, знаете.
Сергей Ханжанков назвал 2 істотныя розніцы паміж сваім працэсам і цяперашнім судом над Аўтуховічам. Той суд быў закрыты для наведнікаў, але тады ў зале не было жалезнай клеткі, і ахоўнікаў было 2-3, а не болей за 10, як цяпер.
З былым удзельнікам антысавецкага супраціву Сергеем Ханжанковым гутарыў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радио Свобода. З вами надалі Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные подеи четверга. Сегодня в Празе президенты России и Злученных Штатов Америки Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали новую домову по обмежованию стратегичных наступальных узброений. Комментуючи подеи у Киргизстане, Министерство замежных справ Беларуси зробило акцент на тем, что уличное супредстояние не может быть сродком вырашения проблем. Гандляры Менска авторынку Ждановича наладили протест у сёння и перекрыли подъезды до рынку. Яны протестовали супраць подвышения платы на уезд на территорию автомобильного сектора. Сёння ж митинг провели предпринимальники Берастейского рынку «Старый город». Их обурили провокации контролёров, якія выливаются у вялізныя штрафы. На доручение Министерства внутренних справ Беларуси 8 красавіка в управлении внутренних справ подмосковного города Долгопрудный был допытанный журналист Павел Шарамет. Допыт тычился обставинов деятельности, заснованного Шараметом сайту «Белорусский партизан». Так само пытались про некоторых белорусских милициантов, которые съехали из Беларуси. На хвалях Радио Свобода и зараз Ягор Майорчик за глядом новой, свежей, недержавной белорусской прессы.
Днями редакцию «Народной воли» пикетовали ветераны, яких не задоволило тое, як газета осветляя военную тему. Конфликту присвящается первая полоса свежего номера выдания. Про это поведомляя наместница главного редактора Марина Коктыш.
Артикул так и называется «Як группа громадян пикетовала народную волю». Друкуем фотосдымки. Главный редактор передае амаль дословно свою размову со старшинем телеканала АНТ Рыгором Киселем. Размова была уже по для того, як телеканал АНТ показав сюжет про народную волю, і друкує открытий лист Сяредича. На другой полосе про громадянскую кампанию «Говори правду» рыхтовал журналист Олесь Сивы. Уже прошло больше за месяц, как стартовала эта кампания, и у эту акцию все активнее и активнее включаются регионы.
«Народная воля» протягивает руковать оповеды Бориса Кита, записанные Василем Быковым у летку 2001 года подчас ихной сустречи у Франкфурте на Майне. «Куды зникли у Крышеви 800 миллионов?» Мясцовое выданне «Вольный город» поведомляе про криминальную справу супраць загадчыка мясцовой будаўнічай организации, які кіраваў будоўлей басейну у Крышеве. Паводле следства, на будоўлі былі скрадзеныя вялікія грошы. Редактор Сергей Няроўны распавядае.
Приписки, якія суправаджаліся при будаўніцтве басейна Крычевска, які, так скажем, хвалёны, якім как бы Крычевска вертыкаль, вельми гонорилося, что его вели. Але 800 миллионов при этом некуды зникли. И вот правоохранительные органы копали-копали и накопали. Зараз справа будет разглядаться в суде Крычевского района. И, до речи, таких справ криминальных вельми шмат. Який объект только не возьмутся вводить Крычевские вертикальщики, обовязково криминальная справа.
У Берастейский областный совет на 60 депутатских мест претендует только 82 кандидаты. А у некоторых районах, прикладом Маларицким, выборы у райсовет будут фактично безальтернативные. Газета «Витебский курьер» провела анализ причин у такой низкой активности жыхароў Берастейшчыны, расповедая редактор выдания Миколай Александров.
Всячески препятствовали регистрации. Во-вторых, за эти вот прежние выборные баталии народ убедился, что дело бесполезное, все равно не пройдешь, дескать. Второе, страху нагнали. Когда уже становится как бы опасно выдвигаться в кандидаты. Вчера только я беседовал с одной дамой, которая в районе вдруг решила выдвинуться и испытать на себе. Ни в какой партии не состоит. Занимается как бы так общественной работой по возрождению традиций, Полесья, фольклора и так далее. И вот ее свой коллектив выдвинул и ощутила на себе весь этот прессинг системы. Когда на ее начальника пошел накат, на коллектив тоже какие-то проверки.
Свежую недержавную прессу оглядал наш корреспондент Ягор Майорчик. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон отказник 266-39-52. Я, Алексей Знаткевич, на этом разитуюся с вами на сегодня и передаю микрофон Дмитру Бартосику с его музычной передачей. Не губляйте свободы.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні наваполацкага спевака Алена, які, працуючы на нью-йоркскіх і маскоўскіх будоўлях, пабачыў шмат людзей, прадстаўнікоў розных нацыяў. Цікава, якую рысу нацыянальнага характару беларуса ён лічыць найбольш выразнай.
Могу сказать одразу, белорусы не допомагают один одному.
Это что, индивидуализм доведенный до некого абсурда? И что это такое?
Я думал про эту проблему и пришел к такой основе. Это есть такое понятие генетичный страх. То есть Беларусь, якую все житё палили, там, завоевывали, ходили войнами, и каждый человек хочет всего одно – пожить своих 40, 50, 60 годов по-людску. Россияне, они допомагают один одному. Белорусы не. Белорусы говорят, ну, я ничем не могу допомогти. Это нежадание взять на себе проблемы чьи-то. Навод, коли я с тобой поручкался, это уже не як напрягая белорусы, что ага, я его веду, мабуть, он у меня нечто попросит. Отдать-то нема чего, потому что ну, не поспели еще люди там. А коли и поспели, то им сдается, что это адской працей. Пришло это все, что не отдам. Не отдам, поживу, хоть сам погляжу. Ну, вот так вот. Так вот. И это миновито вот, идея с давних часов. Это не то, что зараз узникло, генетичный страх и неведомо чего. Уже на сегодняшний день неведомо чего. Зауваж, белорусского человека нечем пужают. Там война, тут катастрофы.
А зависит от тебя эта рыса. И она раздражняет, и ты по-философски с ней, в принципе, смирился. Ну, так есть.
А я стараюсь поменее звертаться до белоруса с некими пытаниями. Потому что ну, я уже ведаю, что амаль ничего не отрымается.
Я прочнулся, в окно расчинил, и не был первый раз. Я убачил в червоном огне, и нарожается день. И матуля земля на хвилину, забывший про нас, хрестит где-то дитя у холодной и чистой воде. Закружила листота я напранае яго у одежки, что колером жовтым чаруют землю, а над ним сивые облоки ведут карагод, и туман опустился прозрыстой росой на ролю. Где твой сумный поэт, что писал про спадарыню ночь? А яна затискала вакол яго шыі петлю и кидала яго под шалёны кастрычніцкі дождь. Не сдавайся, ты чуеш, тебе перад Богом молю. Это ночь, ну а сумный поэт это я. Что с того, что мой боль хутка с ребром блесне у волосах, урадуе мой крыш, да поможа надея моя. Только в сердце стрывало остатнее с долей сам. Так, як люблю я ее. Вось тады зразумеют, что я человек по житті. очнулся, в окно расчинил и не был перший раз. Я зауважил червоный магнит, нарожается день. И матуля земля на хвилину забывший про нас. Христить грета дитя у холодной и чистой.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.